Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии». Сегодня мы встречаемся в 431 раз. Мы подходим к 5 главе 3 книги Царств. И вот Соломон решает построить храм. На самом деле, конечно, это решение было не Соломона, это решение было еще Давида. И Бог не дал Давиду такую возможность, вы помните всю эту историю. Но давайте начнем с 3 книги Царств, 5 глава. Вы увидите, насколько важен Давид в постройке этого храма. Я, кстати, знаю пасторов, проповедников, которые даже не любят использовать слова «храм Соломона». Они скорее скажут «храм Давида», потому что действительно роль Давида огромна. 5 глава с 1 стиха. «И послал Хирам, царь Тирский, слуг своих к Соломону, когда услышал, что его помазали в царя на место отца его. Ибо Хирам был другом Давида во всю жизнь». Вы помните, это тот самый Хирам, который давал материалы на дворец Давида. Скорее всего, сам Хирам уже очень и очень... Человек уже взрослый, пожилой. И мы читаем дальше. «И послал также и Соломон к Хираму сказать, «Ты знаешь, что Давид, отец мой, не мог построить дом имени Господа Бога своего по причине войн с окрестными народами, доколе Господь не покорил их под стопы ног его. Ныне же Господь Бог мой даровал мне покой отовсюду. Нет противника и нет более препон. И вот я намерен построить дом имени Господа Бога моего, как сказал Господь отцу моему Давиду, говоря, «Сын твой, которого я посажу вместо тебя на престоле твоем, он построит дом имени моему. Итак, прикажи нарубить для меня кедров с Ливана, и вот рабы мои будут вместе с твоими рабами, и я буду давать тебе плату за рабов твоих, какую ты назначишь, ибо ты знаешь, что у нас нет людей, которые умели бы рубить дерева так, как сидоняне». Вот это те самые кедры ливанские, те самые ценнейшие деревья, о которых мы с вами еще будем читать в псалмах. Мы еще неоднократно встретим образ этого дерева. Вот запомните, пожалуйста, сейчас, откуда они появляются, эти деревья. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что Соломон ссылается на вот отсутствие войны. Да, во времена Давида была война, сейчас мир. Начнем хотя бы с того, что только Бог может дать мир, будь то мир во всем мире или мир в сердце человека. Помните слова Иисуса Христа: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», или буквально «я дам вам покой, я дам вам мир». Интересно, что сам Соломон не вполне понимает, почему Давид не построил храм. Дело было не только в войне, которую вел Давид, дело было в тех проблемах, которые существовали в жизни Давида. На руках Давида была кровь. Именно по этой причине он не мог построить храм. Бог не хотел этого для Давида. Но сейчас дело, которое начал Давид, продолжается, и исполнить его сможет именно Соломон. Мы еще неоднократно скажем о том, что если Давид был воителем, воином, то Соломон был строителем. Это и хорошо, и плохо. Человеку всегда было свойственно строить. Вы помните, что еще Каин построил когда-то город. Ну а про цивилизацию можно судить о том, что строит эта цивилизация. Я бы перефразировал известную пословицу. «Покажи мне, что ты строишь, и я скажу, кто ты». Если посмотреть даже на российскую архитектуру разных времен, вы легко увидите амбиции правителей каждого из этих времен. Вы легко увидите, что человек пытается реализоваться в том, что он строит. Я могу предположить, и это лишь мое предположение, что языческие храмы по сути своей восходят к Вавилонской башне. И независимо даже от того, насколько эти народы цивилизованы, любой языческий храм в старом язычестве, в современном безбожье, любой языческий храм — это битва, это война против Бога. Вы помните, апостол Павел говорит в послании к римлянам, первая глава, о главной проблеме неверующих людей. Проблема их заключается не просто в том, что они отрицают Бога. Проблема глубже, 23 стих 1 главы. «И славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся». Вот что они сделали. И этот образ как раз и воплощается в строительстве. Языческое строительство часто оказывается строительством безбожным. Люди строят то, чего Бог от них не ожидает. Я не имею в виду просто постройка человеческого жилья. Это другая история. Я имею в виду желание увековечиться. И тут нас с вами подстерегает одна проблема. Читая Ветхий Завет, мы можем подумать, что израильтяне строили дом для Бога. И действительно, такая фраза, такое выражение существует. Но дело в том, что мы свойственны понимать это так, как будто израильтяне строили дом, в котором будет Бог жить. Но нет же, вот это неправильно, это не так. Соломон отлично понимал, и мы об этом еще будем читать. Мы будем читать его молитву на освящение храма. Прочитаем это буквально в следующий раз, поэтому я сегодня забегать вперед не буду. Скажу лишь, чтобы вы поняли. Соломон отлично осознавал, он отдавал себе отчет в том, что Бог не может жить в этом храме. Если вы считаете, что они строили дом для Бога, то вы не поняли самого главного. Потому что Бог больше любого храма. Бог больше любого места, даже самого красивого, самого изысканного, которое для него можно построить. Бог не живет в храме. Скорее, храм — это место, где Бог встречается с людьми. Помните, мы говорили об этом, когда рассуждали о скинии. Скиния — это место встречи Бога и человека. Храм — это место встречи Бога и человека. Бог встречается с людьми, люди приходят к Богу. Интересно, однако, что когда мы читаем уже в Новом Завете и находим в Новом Завете прообразы Иисуса Христа, храм никогда не является прообразом Иисуса Христа. Скорее, прообразом Иисуса Христа является скиния. Храм Божий, Иисус говорит, разрушьте, и я построю. Люди никак не могут понять, как это он построит. Но он имеет в виду свое тело. И вот в этом плане он его просто может восстановить. А скиния, именно скиния в ее простоте, в ее в каком-то смысле, в хорошем смысле примитивности, остается как раз образом места встречи между Богом и человеком. Более того, и никак не могли понять это в Новом Завете, не могли это понять иудеи, помните, когда фактически Стефан говорит в 7 главе Деяний апостолов о том, что храм-то будет разрушен. Храма не будет, но место встречи Бога и человека остается в Иисусе Христе. В 5, 6, 7 главе мы читаем о трех главных темах. Во-первых, это замысел храма. во-вторых, строительство храма, и, в-третьих, сущность храма. Замысел храма, как мы говорили, уже проявился впервые у Давида. Но Бог не позволил Давиду построить этот дом. Обратите, пожалуйста, внимание, и тут я все-таки прочитаю, потому что до этого мы не скоро еще дойдем. Первая книга Паралипоменон, 28 глава. Кстати, прочитайте эту главу, она вся о строительстве храма, и она дает некоторые дополнительные сведения, которые мы иначе бы и не узнали. Итак, 1 Паралипоменон, 28 глава, 2 стих. «И стал Давид, царь, на ноги свои, и сказал: послушайте меня, братья мои и народ мой. Было у меня на сердце построить дом покоя для ковчега завета Господня и в подножие ногам Бога нашего. И потребное для строения я приготовил». Обратите, пожалуйста, внимание. Это не дом для Бога. Это дом для ковчега Божия. Это для ног. Буквально подставка для ног Бога. То есть при всем великолепии храм — это только подставка для Божьих ног. И Давид говорит: «Я все приготовил». Третий стих. «Но Бог сказал мне: не строй дома имени моему, потому что...» Теперь смотрите. «Ты человек воинственный и проливал кровь». Вот сопоставьте, пожалуйста, с тем, как это объясняет Соломон. В принципе, это похоже, да? Соломон говорит: сейчас мир, тогда была война. Вот такие обстоятельства. Но Давид-то указывает на то, что дело не только в обстоятельствах. Дело в сущности самого Давида. Итак, храм не жилище Божие. Храм — это подножие его ног. Кстати, дальше, 28 глава 1 книги Паралипоменон, прочитайте обязательно, 19 стих. «Все сие в письмени от Господа, — говорил Давид, — как он вразумил меня на все дела постройки». В письмени, то есть буквально в написанном виде. Бог буквально дал Давиду, а не Соломону, чертеж, картинку будущего храма. Немножко назад мы вернемся, мы останемся в 28 главе первой книги Паралипоменон. 9 стих, это тоже говорит Давид, это он уже пожилой совсем. «И ты, Соломон, сын мой, знай Бога Отца твоего и служи Ему от всего сердца и от всей души. Ибо Господь испытует все сердца и знает все движения мыслей. Если будешь искать Его, то найдешь Его. А если оставишь его, он оставит тебя навсегда». И вот Давид очень четко говорит Соломону: твоя задача — искать Бога. Давид отлично понимал и те благословения, которые получил, и те проблемы, которые у него есть. И вот он собрал материалы для храма. Он получил все необходимое для храма. Об этом, кстати, еще и 29 глава 1 книги Паралипоменон. Он приготовил все для строительства, но ему не было дано совершить следующий шаг. Он говорит: ты, Соломон, сделаешь следующий шаг, но для тебя важно быть рядом с Господом. Для тебя важно искать Бога. Это не просто строительство какой-то грандиозной структуры, а строительство это заняло 7,5 лет. Это проявление близости Соломона к Богу. Нам сегодня совершенно не обязательно строить что-то грандиозное. Но при этом Бог хочет, чтобы в нашей жизни была близость к Нему. Воля Божия дана Давиду, открыта Давиду. Давид показывает эту волю Соломону, при этом все подготовив для ее исполнения.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
В 6 главе мы видим подготовку и строительство храма. И, кстати говоря, если бы вы жили в Израиле того времени, то постройка храма серьезно отразилась бы на вашем семейном бюджете. Потому что Соломон обложил израильтян очень высокой данью для постройки храма. 6 глава, 1 стих. «В 480 году по исшествии сынов Израилевых из земли египетской, в 4-й год царствования Соломонова над Израилем, в месяц Зив, который есть 2-й месяц, начал он строить храм Господу. Храм, который построил царь Соломон Господу», и дальше мы видим параметры этого храма, длину, ширину. «Длиною был в 60 локтей, шириною в 20 и вышиною в 30 локтей». Обратите, пожалуйста, внимание, что на самом деле храм этот не такой большой. Он где-то примерно в 2 раза больше, чем скиния. Мы с вами только что читали размеры храма. Это намного меньше, чем нам может показаться. Однако храм при этом был очень богатый. Это была маленькая, но весьма изысканная сокровищница. Я напомню вам размеры скинии, а вы смотрите на 2 стих и сравните эти размеры. Скиния была 30 на 10 локтей, и высота ее 30 локтей. Ну вот теперь сравните это с размерами храма. Смысл был не в том, каких размеров храм, а в том, зачем он был построен. 3 стих: «И притвор пред храмом в 20 локтей длины, соответственно ширине храма, и в 10 локтей ширины пред храмом. И сделан в доме окна решетчатые, глухие, с откосами», и так далее. Тут очень подробно говорится о том, как был построен храм. Очень много деталей. 7 стих. «Когда строился храм, на строение употребляемы были обтесанные камни. Ни молота, ни тесла, ни всякого другого железного орудия не было слышно в храме при строении его». Вот это была особая технология. Это было очень и очень важно. Практически все предметы, которые были в скинии, встречаются и здесь. Но, как мы с вами еще прочитаем, их больше. Вокруг храма здания, пристройки, где будут жить служители, где будут жить священники. 6 глава, 11 стих. «И было слово Господа к Соломону, и сказано ему: вот ты строишь храм». Опять, смотрите, пожалуйста, мы об этом уже читали. В словах Давида в 1 книге Паралипоменон. «Если ты будешь ходить по уставам моим и поступать по определениям моим и соблюдать все заповеди мои, поступая по ним, то я исполню на тебя слово мое, которое я сказал Давиду, отцу твоему, и буду жить среди сынов Израилевых, и не оставлю народа моего Израиля». Опять это повторение того, что таким мерилом оказывается Давид. Никакого ответа Соломона на это пока нет. Мы с вами потом еще увидим разделение, буквально развал Соломонова государства. И я думаю, что вызван этот развал как раз неверностью, непослушанием Соломона. 14 стих. «И построил Соломон храм и кончил его, и обложил стены храма внутри кедровыми досками, от пола храма до потолка внутри обложил деревом и покрыл пол храма кипарисовыми досками, и устроил в задней стороне храма в 20 локтях от края стену, и обложил стену и потолок кедровыми досками, и устроил давир для святого святых», то есть это место, такая комната, где должна была быть святая святых. 40 локтей был храм, то есть передняя часть храма. На кедрах внутри храма были вырезаны подобие огурцов и распускающихся цветов. Все было покрыто кедром, камня не видно было. Давир же внутри храма он приготовил для того, чтобы поставить там ковчег завета Господня. И давир был длиною», и так далее. Очень подробно описывается строение храма. Причем постоянно подчеркивается великолепие, богатство храма. 22 стих. «Весь храм он обложил золотом, весь храм до конца, и весь жертвенник, который пред Давиром обложил золотом, и сделал в Давире двух херувимов из масличного дерева, вышиною в 10 локтей. Кстати, херувим в скине был золотой, и здесь это огромные херувимы из масличного дерева. А одно крыло херувима было в 5 локтей, и другое крыло херувима в 5 локтей. 10 локтей было от одного конца крыльев его до другого конца крыльев его. Я остановлюсь на минутку. Может быть, после того, что я сейчас вам скажу, вы скажете, что я ретроград какой-то. Но я должен об этом сказать. Я сравниваю маленькие церквушки, в которых не было и нет каких-то изысканностей. Но при этом есть Дух Божий, и люди каются. Я сравниваю их с огромными церквями. В Америке даже уже появилось выражение новое – кэмпус церкви. То есть все те строения, все те постройки, которые находятся на территории церкви. Более того, говорят о церквях, у которых есть несколько кэмпусов. 30, 35, 40 тысяч человек смотрят трансляцию одновременно. Возникает один очень важный вопрос. И вопрос этот не про то, сколько стоит имущество церкви, а про то, действительно ли каются люди и приходят ли они к Богу. На строительстве храма работали 30 тысяч израильтян и 150 тысяч хананеев. Мы узнаем также, что было 550 надсмотрщиков. Мы узнаем, что царь Хирама предоставил все необходимые материалы, и вся эта постройка была завершена за 7,5 лет. Кстати, в 7 главе мы узнаем еще одну важную вещь. В храме было 2 очень существенных, очень значимых для нас сегодня столба, или в русском переводе Библии «столпа». У них есть особый смысл, и о них мы обязательно скажем в следующий раз. Почему я об этом говорю? Да потому что у храма был пророческий смысл. И вот тут такое смешение двух моментов, которые кажутся противоречащими друг другу, но на самом деле они совершенно друг другу не противоречат. С одной стороны, у храма был пророческий смысл. Мы с вами знаем, что храм будет восстановлен, и он будет существовать, когда на землю придет Христос. С другой стороны, храм существенно уступал скинии. В чем именно? Ну, во-первых, он очень сложен. Там нет той простоты, которая есть в скинии. И в Новом Завете, когда речь идет о пришествии Христа, говорится о скинии более, чем о храме. В скинии была простота, в храме — сложность. И это не значит, что это плохо. Сегодня люди в христианской церкви ищут новых методов. И само по себе это тоже неплохо. Проблемы начинаются, когда методы встают на место Христа. Проблемы начинаются, когда церковь или христианская организация вместо того, чтобы проводить время в молитве, вместо того, чтобы искать Божию волю, вместо того, чтобы признаваться перед Богом и друг перед другом в грехах, искать силу Божию, чтобы измениться, если вместо всего этого мы начинаем просто думать о том, какие методы лучше. Я не хочу обижать, не хочу оскорблять организации, которые существуют в современном христианстве. Но я вижу организации, которых больше волнует количество галочек в отчетах, чем реальные люди. Ничего плохого в новых методах нет. Ничего плохого нет и в особых новых программах. Но не теряем ли мы простоту? Не теряем ли мы умение сосредоточиться на Иисусе Христе, Сегодняшние церкви стали очень сложными. В них гораздо меньше людей приходит к Богу. Я вспоминаю, как когда-то в юности был в одной маленькой церкви, и там, ну, почти ничего не было. Но шли служения, и люди каялись. Сейчас у них чего только нет. Спрашиваю пастора, а люди приходят к вере? Да как-то очень мало, говорит он мне. Какие-то они нынче пресыщенные. Еще одна деталь. В скинии не было окон, а в храме уже были, хотя и маленькие. Люди перестали зависеть от Божьего света. Нужен был и обычный, природный свет. Херувимы, как я уже сказал, были сделаны здесь из масличного дерева, и выглядели они роскошно. Но это уже не было чистое золото, о котором мы читали в скинии. Кстати, потом этот храм будет разрушен, разрушит его Навуходоносор, потом будет другой храм, потом Ирод построит третий храм, а Христос говорит, разрушьте храм, и я восстановлю его. Он же говорил о храме своего тела, о том, что он созидает. Сегодня мы с вами имеем очень многое, но мы теряем простоту. Когда церковь теряет Божие Слово, она начинает делать акцент на методах, на подходах. Огромная группа людей работает на постройке храма. Так было и тогда. Это была дешевая рабочая сила. Но главный вопрос. Храм зачем? У нас очень мало времени, поэтому просто повторю две главные мысли, которые прозвучали сегодня. Во-первых, постройка храма была идеей Давида. И этот храм уж, конечно, не был для того, чтобы Бог в нем жил, а скорее для того, чтобы мы могли встретиться с Богом. Во-вторых, по сравнению со скинией, храм существенно уступал. Он выглядел богаче, но не хватало в нем простоты. И вы знаете, в чем выразилась Божья милость тогда и в чем выражается она сейчас? При всей нашей выпендрежности Бог продолжает нас любить и продолжает проявляться. Продолжим в следующий раз, а пока всего доброго и да благословит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.